Часть вторая. Река времени. Глава пятая. От Адама до потопа. Напротив полуострова Атлит, к югу от развязки шоссе Тель-Авив-Хайфа, в крутых склонах древних речных долин, зияют пещеры. Одна из них — Табун, печь, превращена в наши дни в заповедник и национальный парк, где короткий фильм «Силуэт первобытных людей. Рев саблезубого тигра» помогает нам представить непредставимое. В этой пещере, как и в других по соседству, человечество провело 500 000 лет. По сравнению с этим, древность Иерусалима подобна сроку, отпущенному бабочке-однодневке. Палестина, этот мост между Африкой и Евразией, была одним из первых очагов развития нового биологического вида Homo erectus, человек прямоходящий, и его потомка Homo sapiens. Современная наука считает, что человеческий вид возник в Африке и оттуда распространился по Евразии. Первые волны миграции пришли около 2 000 000 лет назад, период, который мы не способны осознать и оценить. Самые древние останки первобытного человека в Палестине обнаружены в Убидие, к югу от Тивериадского озера, недалеко от кибуца Афиким. Их датировка 1 400 000 лет назад. Несколько позднее очередные волны пришли из Африки, зацепились за крутую гору Кармил. Древний человек собирал плоды и ягоды, немного охотился, сжег костры, изготовлял первые орудия. С порога пещеры он видел блистающее Средиземное море, но оно было слишком далеко, часа 2 ходу. Человек не умел ловить рыбу, а собранные ракушки не оправдывали долгого перехода и не восполняли затраченной энергии. О взаимодействии различных видов рода Homo нет единого мнения. Смешивались ли миграционные волны или истребляли друг друга, когда человечество разделилось на ветви, все еще не ясно. Судя по найденным останкам, люди Кармила мало отличались от нас. Они были стройными, с высоким лбом, хорошо развитой мускулатурой. Современная генетика склонна признать существование горлышка бутылки относительно небольшой популяции древних людей, жившей в Африке более 100 000 лет назад. По другим оценкам, может быть, лишь 25 000 лет назад, но не исключено, что потомки этих Адамов и Ев брали себе в жены женщин предыдущих миграционных волн. Библия, это средоточие мудрости поколений, говорит о том, что сыны Адама находили себе жен не среди своих сестер. Были жены у Каина, Авеля, Сифа, Шета и других легендарных сынов Адама. Быть может, эти остаточные воспоминания о распространении наших энергичных предков по всему миру. Главная идея книги «Бытия» замечательна своим гуманизмом. Все люди — дети Адама и Евы, значит, все люди — братья. Века спустя эту мысль повторил пророк Мухаммед. Все человечество происходит от Адама и Евы. У араба нет преимущества перед неарабом, и у неараба нет преимущества перед арабом. Белый не лучше черного, и черный не лучше белого, и лишь добрые дела и любовь к Богу дают преимущество. Примечание первое. Последняя проповедь пророка, 9-й день месяца Зуль-Хиджа, 10-й год хиджры. Конец первого примечания. Я не хочу вводить в заблуждение читателя успокоительной мантрой наукообразности. История не объективная, нейтральная наука, но средство политической индокринизации, господства и подчинения. Ученые склонны видеть в прошлом то, что хотят увидеть в настоящем. Поэтому аббат де Во увидел в руинах Кумрана древний монастырь, а молодой израильский археолог Гершфельд — укрепленную усадьбу. Израильский археолог генерал старшего поколения Гаиль Ядин зачитывался кровавым вымыслом книги Иисуса Навина, а молодой миролюбивый археолог Исраэль Финкенштейн опровергал его выводы. Американский историк, интерпретирующий данные анализа ДНК, благосклонно принял теорию об истреблении и порабощении предшествовавших народов, потому что история Америки основана на физическом истреблении индейцев и порабощении негров. Но французский или русский историк не обязан принимать его выводы, ибо они противоречат всему опыту нашей более человеколюбивой цивилизации. Следует сначала проверить позицию ученого. Так, прежде чем поверить экономисту, клянущемуся чистой наукой, что рыночные отношения и экономический либерализм хороши для общества, нужно заглянуть в его инвестиционный портфель. В поисках истины о происхождении человека я встречался с ведущими израильскими генетиками и слышал их заключения. Но стоило заглянуть в материалы их исследований, как выяснялось, что методология не разработана, выборки малы, результаты неоднозначны. Слишком много параметров, много мутационных изменений, а сравнения по отдельному участку ДНК могут дать любые результаты в зависимости от выбранного параметра. Может быть, с годами генетика даст более четкий ответ, но пока делать какие-то выводы преждевременно. Тем не менее, уже сейчас мы можем говорить о чуде, произошедшем 10-12 тысяч лет назад. Существо, бывшее до того почти животным, становится человеком. Оно обретает веру в Бога, творит искусство, использует орудия, создает цивилизацию. Библия называет это чудо сотворением Адама и говорит нам о зеркальности, идентичности человека и Бога фразой «сотворил человек по своему образу и подобию». Мы можем сказать, что в это время возникает человек одухотворенный. Мы не знаем, существовал ли Адам, духовный и совокупный человек, отдельно от Бога, потому что трудно представить себе Бога без человека. Наше знание о духе невелико, только урывками человеку удается заглянуть в горний мир. Разноречивые объяснения и рассказы заглянувших не слились в одну картину. Мы знаем с детства, своего собственного и детства человечества, что Бог есть. Мы ощущаем душу человечества, душу своего народа. Мы не точно представляем себе, как относятся между собой душа человека, душа народа, душа человечества, Бог рациональный и сверхнациональный. Мы лишь догадываемся, что тяготение души к Богу, любовь к Нему, человека, если хотите, роман между человеком и Богом, суть главное духовное событие в истории человечества. Библия – наброски этого романа. Попробуем найти аналогии в том, как соотносится отдельная пчела или муравей и пчелиный рой или муравейник. Кроме разума и души пчелы, существует разум и душа роя. Навряд ли отдельная пчела способна вступать в прямой осознанный контакт с высшим интеллектом роя. Контакт происходит неосознанно. Представим себе элементами огромного компьютера. Элемент не догадывается, что он лишь часть процессора или дисковода или электронного мозга. А ведь электронный мозг компьютера, этот наивысший слой, о котором себе может составить впечатление элемент, тоже не конечное звено мира. Есть и другие компьютеры, есть сети, есть создавшие их ученые. Эти сравнения я делаю для уяснения интуитивной реальности, буквально понимать их не нужно. Английский библеист Уилсон остроумно заметил, что бог Библии растет и эволюционирует. Сначала это примитивный дух, сердящийся на человека по пустякам, затем мрачный варвар, истребляющий народы, и, наконец, высший и чистый универсальный Господь, посылающий в мир Христа. Он хотел сказать, что с веками человечество достигает все новых высот духовного развития, но, может быть, эти два понятия взаимосвязаны. 10 или 12 тысяч лет назад произошел качественный скачок. Возникли города, цивилизация, искусство и религия. Первой в Святой Земле стала натуфская культура, оставившая многочисленные орудия, украшения, следы ведения сельского хозяйства. На исходе палеолита в 9700 году до нашей эры охотники, рыскавшие по саванне, построили первый храм возле источника и окружили его стенами. Так возник Иерихон. В 8340 году до нашей эры люди неолита возвели мощные стены и круглую башню, по сей день удивляющую туристов. В Иерихоне жило до 2000 человек. Покойников они хранили прямо под полом дома, предварительно отделив голову. Эти головы, обмазанные глиной, выкрашенные охрой, с перламутром раковин в глазницах и подведенными бровями, хранились дома. Так поклонялись духам предков или хранили память об ушедших, ведь фотоаппаратов тогда не было. А может, древние люди посмеялись бы над нашими предположениями? Дурачье, это же искусство. И были бы правы, черепа с перламутровыми глазами напоминают работы Модильяне и хранятся в Лувре, в Британском музее и у нас в Восточном Иерусалиме, в Музее палестинской археологии. Израильтяне предпочитают его называть музеем Рокфеллера, чтобы не произносить ненавистное имя Палестины. Курган древнего Иерихона был раскопан замечательным английским археологом Кэтлин Кеннион. Она провела на кургане несколько лет, с 1952 по 1958, и произвела подробную старификацию и датировку руин. Кэтлин Кеннион пришла не первой. Еще в XIX веке раскопки вел Уоррен, известный своими иерусалимскими находками. Но мало прийти первым, надо еще понять и увидеть. Уоррен не догадался, что древний город был построен из кирпичей, а не из камня, и отмахнулся от находки. Курган Иерихона стоит невдалеке от современного города у развилки дорог на Рамалу и Бейт-Шаан. Если подняться на него, можно увидеть круглую башню и слоеный пирог стен города. В этом месте туристы непременно спрашивают, а гиды непременно рассказывают о иерихонских трубах. Библия повествует, что стены Иерихона рухнули от звука труб, когда сыны Израиля, пришедшие из пустыни, брали город. Археологи установили, что стен в тот период 13-11 века до нашей эры у Иерихона не было, так что и рухнуть они не могли. Говоря о соловье-разбойнике на Черниговской дороге, не приходится добавлять, что археологи не нашли следов разрушений в культурном слое X века. Но к Библии отношение иное. Когда Саул и Анафан погибли на высотах гилгуйских Гильбоа, Давид проклял эти горы, чтобы вам ни росы, ни дождя. Вторая книга царств, глава 1, стих 21. А в XIX веке исследователь немец не поленился подняться на гору и переночевать на ней, дабы проверить, действует ли еще проклятие Давида. Немец промок до нитки от утренней росы и написал в дневнике: «Действовать перестало». Рядом с курганом в наши дни развернулась туристическая индустрия. Постоянный двор с магазинами и ресторанами под управлением почтенного Абурахда и его венного помощника Валида. Отсюда идет канатная дорога к монастырю Искушения. Курган опустел, и период процветания завершился к 6-му тысячелетию до нашей эры, когда резко понизился уровень моря. В Северной Африке огромные степи с озерами превратились в пустыню Сахару, и беженцы Сахары мигрировали в долину Нила, а оттуда через степи Синая в Палестину и Сирию. Миграция из Сахары продолжилась почти 2 тысячелетия. К 4-му тысячелетию ей был положен конец. Синай стал пустыней и отрезал Египет от плодородного полумесяца. Медленно и понемногу прибывавшие пришельцы, полукочевые скотоводы, жители степей слились с местными, в основном оседлыми представителями населения. Подсохшие болота долин превратились в степи вследствие понижения уровня грунтовых вод, что стало хорошо для пастухов. Они могли установить симбиотические отношения с автохтонами. Местные жители передали свою культуру и чувство рельефа, а взамен переняли у них язык. Как установили лингвисты, семитские языки относятся к семито-хамитской группе, включавшей языки беженцев из Сахары, от берберов на западе до аккадцев на востоке и арабов на юге. К этой группе относятся также древнеегипетские, коптские, ливийские языки и языки Чада и Судана. На это намекает библейский рассказ о потопе. Мир наших далеких предков действительно канул, но скрыли его под собой не воды, а пески Сахары. Библия справедливо отмечает то, что установили только в конце XX века. Сим – родоначальник семитов, и Хам – родоначальник египтян, суданцев, ливийцев, берберов – были братьями по Сахаре, и их языки принадлежат к одной семье. Отсюда неожиданный вывод. Если раньше считалось, что семитские народы сформировались в Аравии, то теперь лингвистический анализ позволил установить, что, напротив, Аравию выселили выходцы из Палестины. А значит, арабы и впрямь родственники палестинцам и евреям, о чем нам говорит Библия рассказом об Аврааме и его сыновьях Измаиле и Исааке. К 4-му тысячелетию в Палестине уже заговорили на западносемитском языке, предтече древнего иврита и арабского. На смену неолиту приходит халкалит, медно-каменный век. Флагман этой культуры – Телерат Гасул, первая часть этого названия, множественное число от Тель, Курган, закопан на восточном берегу Иордана, напротив Иерихона. Самое замечательное в найденных там зданиях – древние многоцветные фрески с изображением звезд, фантастических зверей, птиц, а если вам хочется, то и инопланетян. Звезда Гасула – один из шедевров мирового искусства. Она, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Это роза ветров с 8 острыми концами. На 4 стороны света смотрят багряные лучи, а промежуточные имеют черные острия. Несколько концентрических кругов наложены на точку пересечения лучей, а в них вписаны восьмиконечные звезды, также ориентированные по сторонам света. Круглоглазая маска из Гасула похожа на изображение африканцев в противогазе с ананасом вместо шевелюры. Пройдут тысячелетия, пока люди научатся изображать подобные вещи. Несколько видоизмененная звезда Гасула стала оком божьим русских икон. Удивительное поселение халкалатической культуры Бер-Матар было раскопано рядом с Бер-Шевой в сухом русле Вади Бер-Шева. Это ряд подземных жилищ. Некоторые, наиболее ранние, представляют собой просторные залы длиной до 10 метров. В пещеры спускалась по наклонной шахте, а у входа располагался двор для скота. Люди халкалитической культуры Бер-Шевы обработали медь и делали восхитительные фигурки из слоновой кости, камни, бирюзы и раковин. Фигуры статичные, напоминают находки из преддинастических гробниц Египта. Самое замечательное место, связанное с этой культурой, находится на плоскогорье над источником Эйн-Геди. Туда ведет лежит тропа, минирующая несколько водопадов, в каждом из которых можно и нужно искупаться. Лучше отправиться в Энгеди в будни, не летом, с позаранку, не во время школьных каникул, потому что тропа, идущая по ущелью, узка, а желающих пройти по ней много. Впрочем, по большей части туристы доходят пыхтя до первого водопада, окунаются и проворачивают назад. Если бы не эта благодатная лень, останавливающая большинство приезжих на пляже или на худой конец на автостоянке, жизнь в Святой Земле и прочих странах Средиземноморья была бы невыносимой. Но, слава богу, им, как красавицам из сказок «Тысячи и одной ночи», ягодица говорит: «Посиди еще немножко». В Энгеди водится живность, горные козлы, серны и даже леопарды. Однажды я ночевал у верхнего источника и глубокой ночью от чего-то проснулся. Открыл глаза и вижу, рядом красавец-леопард. Теперь егеря не разрешают устраиваться на ночлег в заповеднике, находиться там после 4 часов дня, ходить по воде, курить и сворачивать с тропы. Да и леопарды почти все вымерли, к радости кибуцыков Энгеди. Леопарды поедали их кошек и собак, и кибуц объявил войну зверям. Выше последнего водопада тропа забирается на юг, в гору, и поднимается к источнику Энгеди. Источник образует маленькое озерко между корней деревьев, а вокруг бегают симпатичные зверьки, похожие на сусликов – даманы. На иврите их называют горными зайцами. Зоологи утверждают, что они меньшие родственники слонов. Еще выше на плоскогорье находятся руины храма. Каменная стена двора включает в себя основание двух зданий. Одно продолговатое прямоугольное с входом посреди длинного фасада, видимо, содержало жертвенник. Прямо напротив входа можно увидеть полукруглую нишу, где были найдены кости животных и керамические фигурки. Двойные ворота вели во двор и к источнику, а между ними сохранились основания сидений для сторожей. Посреди двора круглая структура диаметром 3 метра. Нечто похожее можно увидеть и на раскопках Мегидо. Видимо, здесь молились Богу наши необычно талантливые предки. Было им за что благодарить Господа. Зверья полно, вода бьет из земли, а лучше место, чтобы встретить рассвет, чем храм над Энгеди, и искать нечего. Храм не был разрушен. Люди ушли в неизвестном направлении, успев спрятать в пещере в ущелье Мешмар свои сокровища, которые пролежали 1000 лет и были найдены в наше время. Некоторые из 429 обнаруженных предметов изумляют своей изысканной изощренностью, в особенности медные скипетры с навершиями в виде голов диких коз или человеческого лица, короны и странные подсвечники из зубов гиппопотама. Их копии можно видеть рядом в здании краеведческой школы Энгеди, а подлинники хранятся в музее Израиля в Иерусалиме.